Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. По данным Госкомстата, более четверти детей в России рождаются вне брака. За последние 10 лет этот показатель вырос на 31%. Матери-одиночки, да простят мне слушатели этот общепринятый термин, потому что женщина, родившая ребенка, уже не может быть одинока. В России очень молоды. Их средний возраст 23-26 лет. Люди привыкли считать, что главная проблема в семье, состоящая из мамы и ребенка, это проблема денег или жилья, то есть сугубо материальная. Но есть еще проблемы психологические. В основном о них мы и поговорим сегодня с директором психологического центра пространства Ольгой Широковой и кандидатом наук, профессором Института практической психологии и психоанализа Александром Черниковым. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Это не первый выпуск личного дела, посвященный матерям-одиночкам, но к некоторым темам я возвращаюсь снова и снова, потому что и отклик аудитории большой, и появилась вот у меня сейчас возможность пригласить других гостей в студию, значит, мы получим какой-то новый ракурс этой темы. И актуальность конкретно этой темы матери-одиночки в России не становится, увы, меньше. Итак, как женщина становится матерью-одиночкой? В случае сознательного выбора, как правило, после 30. Это та женщина, которая в большинстве случаев имеет хорошую работу, более или менее стабильные заработки и крышу над головой. В остальных случаях, то есть вот как раз те самые молодые мамы-одиночки, которым 23-26 лет, по статистике это средний возраст, это либо случайная беременность, либо это беременность от человека любимого, но, что называется, хронически женатого, либо это беременность незадолго до разрыва отношений, казавшихся стабильными. Вот оказалось, что таких случаев тоже немало. И мне хочется начать эту программу с попытки увидеть плюсы, я не оговорилась, плюсы в ситуации, когда мама оказывается с ребенком одна. Есть ли они вообще, эти плюсы, на ваш взгляд, Ольга?
Я бы поставила вопрос так, что и плюсы, и минусы, это зависит от тех причин, по которым мать оказалась одна с ребенком, и от личности как матери, так и отца. Потому что, размышляя о матери-одиночке, я бы сказала, что здесь не только физическая сторона, то есть не физическое отсутствие отца. Это психологическое состояние матери. Можно быть в браке, но быть матерью-одиночкой. Можно разъехаться по разным комнатам с отцом, не вступать в контакт, прекратить сексуальные отношения и быть психологически одинокой матерью.
Ты юридически не попадешь как бы под этот термин и под определение, а фактически
да.
Будешь ему соответствовать.
И второй момент, да, обратная сторона, что мать-одиночка может быть не одинока. Она может находиться в поддерживающем окружении. Она может говорить ребенку про его отца, рассказывать, если есть возможность, отец занимается с ребенком, она находится с ним в контакте, она думает о своей будущей жизни, о том, что она может встретить мужчину, и у нее возникнут какие-то новые отношения, новая
семья. То есть у нее еще есть надежда, вы хотите сказать?
Вы знаете, это очень важно, в каком состоянии психологическом находится женщина, когда она остается одна с ребенком. Если у нее в голове есть отношения трех персон, триадные отношения, они в этом смысле это позитив. Это позитивная сторона. Если в голове, в ее психике отношения только диадные, то есть либо муж, либо ребенок, либо отношения с мужчиной, либо отношения с ребенком, то это минус. Минус в любом случае. Есть отец, нет отца. Да? Это все зависит от того, насколько в ее голове какая модель присутствует в семье.
Спасибо, Ольга. Александра, тот же вопрос вам. Вот в такой странной ситуации я пытаюсь усмотреть хотя бы какие-то плюсы. Вы их видите?
Ну, понимаете, мне кажется, что это просто более социально сложная ситуация. То, что сказала вот моя коллега, я с ней, ну, в общем, абсолютно согласен. Зависит от того, насколько вот там женщина-то одинокая, да, она стремится закапсулироваться в этой паре дяди или стремится, так сказать, ну, да, устанавливать и контакты с противоположным полом, там, с, ну, парные отношения с мужчинами. Это действительно очень определяет, насколько ребенок вот в этой ситуации будет, ну, в симбиотических отношениях с матерью находиться и насколько он сможет отделиться от нее впоследствии.
Александр, я вас сразу попрошу для наших слушателей термины расшифровывать, если можно. Да, нас слушает не профессиональная аудитория, а самая разнообразная.
Симбиотические, я имел в виду, очень близкие, запутанные такие, так сказать, отношения, где нет границ, где не очень понятно, кто есть кто и где кончается личность ребенка, начинается личность матери.
Спасибо, Александр. Вот в английском City University провели такой эксперимент. Исследовали жизненную ситуацию 22 одиноких мам и 36 замужних женщин. Все эти женщины родили ребенка с помощью искусственного оплодотворения, и специалисты решили посмотреть, как они живут спустя год после рождения малыша. Данные удивили самих ученых. Помощь родственников и друзей одиноким мамам оказалась буквально ежедневной. А среди замужних женщин такой поддержкой смогли похвастаться только 14% женщин. Выходит, что психологически наличие мужа как такового, невзирая на то, помогает ли он реально своей жене и делает ли он реально что-то для своего ребенка, лишает женщин помощи тех, кто в другой ситуации с радостью бы помогал. Вот мне показалось, что это один из примеров таких возможных плюсов, потому что, может быть, действительно замужняя женщина, формально замужняя женщина, родившая ребенка, может оказаться на деле куда более одинокой и беспомощной, чем одинокая женщина, на помощь которой готова прийти вот такая вот орда родственников и друзей. Ольга.
Тут не надо забывать, что эти данные по искусственному оплодотворению. И искусственное оплодотворение – это такая специфическая ситуация, когда это всегда осознанный ребенок и осознанное решение принятия. Женщина, принимающая это решение, как правило, заручается поддержкой родственников. Я думаю, что она продумывает, как она будет растить этого ребенка. Я думаю, это близко с усыновлением. Да? Взвешиваются плюсы, минусы, оценивается помощь, оценивается материальная составляющая и так далее. Поэтому, ну, немножечко специфический ракурс здесь. Естественно, женщина, рождающая, благодаря искусственному оплодотворению, она и получает все то, что я ожидала. И я думаю, что это пример такого сознательного материнства. Потому что роль окружения для родившей женщины, для молодой мамы, она, ну, безмерна. К сожалению, да, вот эти мамы, которые замужние и не пользующиеся поддержкой окружения, жаль, что так получается.
Спасибо, Ольга. Вот в последнее время появились какие-то клубы и центры помощи одиноким отцам. Таких одиноких отцов становится все больше, и тоже в их работе есть такие довольно поразительные результаты. То есть оказалось, что у отцов-одиночек в десятки раз больше проблем, чем у одиноких матерей. То есть начиная от элементарного быта, это как раз понятно, до, как ни странно, попыток устроить личную жизнь. Александр, вот на ваш взгляд, это следствие вообще большей адаптивности женщин в принципе?
Ну, я не думаю таким образом. Мне кажется, что это просто специфика социальной роли, которая более привычна там, для мужчин и для женщин. Просто, так сказать, женщины тоже могут служить в армии, но это менее привычная социальная роль. Да? То есть ухаживание за детьми тоже менее привычная социальная роль для мужчин. Но вообще, так сказать, динамика так, мировая, общемировая такова, что все больше и больше количество мужчин начинают воспитывать детей. Вот данные по штатам, это где-то 15% мужчин, особенно мальчиков, вот, воспитывают. Ну, из всех тех, кто одиноких, значит, воспитателей, да, 15% мужчины.
Скажите, Александр, а действительно практика работы психотерапевта показывает, что мужчине с ребенком труднее устроить личную жизнь, чем женщине с ребенком? Это тоже какой-то традиционный образ, вот, женщины с ребенком – это норма, а мужчины с ребенком – это что-то, чего вот лучше сторониться?
Трудно сказать, я не уверен в этом.
Ольга, ваша практика что показывает?
Не сталкивалась с один... А, нет, вы знаете, есть случаи из практики одинокого отца. Но, знаете, такой скорее не позитивная динамика. Видно было, что отец растерян, и эмоционально ему трудно установить связь с ребенком. И поскольку это вызывает безумную тревогу, он теряется, он не понимает, что делать с ребенком, на личную жизнь просто вот.
Его не хватает.
Да.
Ну, это может быть, на самом деле, специфика какой-то кризисной ситуации, нескольких первых там месяцев и, может быть, лет, когда вот если это развод или там потеря партнерша, да, это всегда такой адаптационный кризисный момент. А я думаю, что через несколько лет ситуация достаточно устаканивается. И есть исследование, что года через два обычно, так сказать, вот после развода, ну, в большинство семей приходит какое-то такое более-менее адаптивное состояние.
Спасибо, Александр. Спасибо, Ольга. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Об одиноких матерях сегодня говорят психотерапевты Александр Черников и Ольга Широкова. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и отвечать на ваши вопросы, если таковые есть, и просто комментировать ваше мнение. Отношение общества к одиноким мамам разнится. Не могу сказать, чтобы оно было однородное. Меняется оно во времени и в зависимости от того, кто относится. Иногда восхищаются мужеством такой мамы одинокой. Ну, наверное, самый яркий такой кинематографический пример – это героиня из «Москвы слезам не верит». Иногда жалеют, вот если вспомнить хиджаковскую героиню из «Гаража», когда говорят, ну, конечно, что же ей бедно еще оставалось. Иногда такие женщины вызывают недоумение, зачем плодить безотцовщину. Мне интересно, что задать вам такой вопрос. Почему, на ваш взгляд, именно эта категория население вызывает такой пристальный к себе интерес? То есть достаточно женщине хотя бы на 3-4 дня сходить замуж и развестись, и никого она в качестве одинокой матери особенно не интересует. Но если женщина рожает без мужа, она находится под лупой. Вот чем вызван такой вот странный, необыкновенный интерес общества к таким матерям, Ольга?
Если брать исторически, да, не наше недалекое советское прошлое, то родить ребенка без мужа означало, в общем-то, обнародовать свои сексуальные отношения. А раньше без брака это было табу, было постыдно, естественно, это осуждение соседей и так далее. Сейчас, я думаю, это отношение меняется, потому что да, как-то легализованы сексуальные отношения вне брака, вне совместной жизни. Поэтому как-то становится немножко, мне кажется, проще этим матерям с точки зрения там, морального осуждения. Что касается внимания, я думаю, что именно потому, что часть женщин, например, они транслируют такое, что я мать-одиночка, и мне сложно, я претендую на то, что мне нужно помогать. И достаточно, я думаю, очень разноречивые чувства может вызывать такая постановка вопроса, такая презентация себя. Другая презентация себя может быть да, такой, что я все могу сама, я справлюсь, я сильная. Это как бы попытка такая демонстрации вот того, что она может сама справиться. Это тоже может
вызывать... И тогда это тоже может вызывать интерес.
Интерес или какие-то такие разные, опять же, чувства. А когда есть сильный эмоциональный отклик, это, естественно, диктует и внимание, пристальный интерес.
Спасибо, Ольга. Мы еще продолжим эту тему. Сейчас принимаем звонок из Петербурга. Ольга Николаевна, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Николаевна Теплякова. Я занимаюсь маленькими детками, их родителями, развитием детей в семье. И много наблюдаю семей, где есть только мама. Или вот как психолог, выступавший у вас, сказала, что формально она, в общем-то, имеет мужа, но относится к себе и к ребенку как к паре. Вот. Я хочу сказать, что да, действительно, это такое тяжелое состояние, когда мать увязывается за ребенком, ребенок привязан к матери, когда отец в семье мало принимается в расчет как третий или принимается как третий лишний. Вот. Но все-таки даже такие семьи, где формально присутствует отец или даже имеет он много отрицательных каких-то качеств, все-таки я наблюдаю, что в этих семьях дети более адаптивны и лучше развиты социально, чем там, где есть только одна мама. То есть даже формализация отношений, формализация, все-таки играет, мне кажется, положительную роль. Пусть этот отец присутствует даже вот в таком, может быть, ну, не совсем положительном виде в семье. Ну, мне вот кажется, из личного опыта, из работы, из моего собственного опыта, ну, у меня как ребенка когда-то, я была ребенком. Вот. И я думаю, что все-таки пусть будет больше браков.
Спасибо, Ольга Николаевна, вам за звонок. Александр, ну вот я знаю, что по этому поводу среди ваших коллег есть споры и разногласия. То есть есть специалисты, которые считают, что один родитель, который грамотный, который психологически подкованный, который следует рекомендациям, подчас может больше дать ребенку, чем два родителя, которые не очень удосуживаются, в общем, как-то. Не задумываются над тем, как нужно воспитывать ребенка. Или все-таки какие-никакие, но два, и в любом случае это будет лучше.
Ну, мне кажется, что всегда крайние случаи, они, так сказать, ну, не полезны, могут быть и так, и так. Так сказать, здесь многое зависит от того, насколько в семье, ну, хороший климат, насколько хорошая атмосфера, и здесь нету, так сказать, ну, я бы сказал, что нельзя пропагандировать ситуацию, когда, то есть, в хорошей семье, там, мама только воспитывает одна ребенка сама, да, лучше всегда, когда есть возможность там, контактов и отношений с противоположным полом.
Нет, ну, конечно, лучше быть сытым и богатым, чем бедным и больным, это понятно.
Просто здесь нет такой категоричности или-или. Понятно, что в ситуации, когда, так сказать, муж пьет и алкоголик, там, ситуация и семья достаточно давно конфликтная, да, то там развод оказывается, может быть, освобождением от вот этой конфликтной ситуации. С другой стороны, так сказать, ситуация, когда мама воспитывает одна ребенка, гораздо меньше ресурсов, гораздо меньше возможностей, ну, адаптации этого ребенка в семье.
Александр, а вот если вернуться к отношению общества к таким матерям одиноким, вот скажите, перестали действительно в последние годы, Ольга права, активно осуждать таких женщин? И по статистике мы видим, что число матерей-одиночек выросло. Здесь есть прямая связь, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что сначала выросло, а потом перестали осуждать. То есть связь обратная.
Связь обратная.
Да, потому что это стало просто, так сказать, ну, фактически нормой, если треть детей находится в таком состоянии.
Спасибо, Ольга. А на ваш взгляд, здесь есть вот прямая связь между отношением общества и растущим числом таких детей и таких семей?
Не могу сказать, что здесь какая-то прямая связь. Но, естественно, когда есть мораль, так или иначе, мы на мораль оборачиваемся. Здесь, скорее, действительно важен момент такой отношения к детям. Не только к этой маме, но и к детям. Потому что, как мы слышали из звонка слушательницы, к таким детям хуже относятся. Или, скажем так, относятся с некоторым настороже. Понимая, что, в принципе, когда мать одна, то на общество сбрасывается больше проблем и трудностей справления с этим ребенком. И, как правило, есть и в школах, и в детских садах такое отношение, что, это вот без отца растет. Ну, в общем, куча проблем этим и объясняется.
Спасибо, Ольга. Ну, давайте тогда сразу, вот поскольку все знают, что у нас катастрофическое число разводов в России, да, давайте тогда сразу вот сейчас обсудим такую тему. Женщина, родившая вообще без мужа, разведенная женщина, которая осталась одна с ребенком, и вдова с ребенком. В чем психологическая разница этих трех состояний? Вот вы сейчас сказали, что общество к детям из таких семей относится настороженно, потому что предполагает, что, не дай бог, придется больше помогать, да? Но ведь дети разведенных родителей сплошь и рядом. Сейчас трудно найти ребенка, у которого родители не развелись к школьному возрасту. Вот, пожалуйста, Александр, что вы могли бы сказать о разнице вот этих вот трех женских состояний? Во всех трех случаях женщина одна с ребенком.
Ну, вообще, так сказать, исследования показывают, что вдовы более удовлетворены своей жизнью, чем женщины разведенные. И тут можно по-разному это объяснять, в том числе, так сказать, что в ситуации вдовства, да, то есть это объективная причина, партнер погиб, а в ситуации развода, так это еще и сильный удар по самооценке, тут, так сказать, очень много самообвинений и каких-то деструктивных идей. Исследование показывает о том, что дети, выросшие вот в семье вдов и разведенных родителей, они имеют разную специфику. Например, вот дочери вдов, они больше идеализируют мужчин, чем дочери разведенных родителей. Они лучше вообще
относятся. Культ отца, видимо,
они лучше относятся, вообще говоря, к мужчинам, чем дочери разведенных родителей. Зато дочери разведенных родителей, они больше стремятся, так сказать, установить контакты с мужчинами. Дочери вдов более пассивны. Дочери разведенных родителей, они, так сказать, больше времени проводят с мужчинами, там, больше инициируют контакты, более активны.
Ну, очевидно, потому что разведенная мама все-таки находится в поиске и пытается партнера себе для жизни найти. И дочка так или иначе будет копировать эту линию поведения.
Ну, можно так, да.
А вдовы зачастую ставят на себе крест, и поэтому и дочка может копировать, опять же, такое поведение мамы. То есть не находиться в активном поиске партнера. Ольга, а на ваш взгляд, вот ребенок разведенных родителей, ребенок мамы-одиночки, вот даже по тому же отношению общества к тому ребенку и к другому.
Знаете, я начну, наверное, с задач, которые стоят перед этими мамами. Они разные. Задач, которая стоит перед вдовой, и я буду рассматривать отношения ребенок и мама, потому что здесь сложно разделить, да, это же все-таки семья теряет не только мужа, но и отца ребенок теряет. Перед вдовой стоит задача оплакать потерю, пережить это горе, помочь пережить горе ребенку и оплакать потерю, сохранить связь память об отце и как-то продолжать жить дальше. Зачастую вдовы не справляются. Из моей практики есть случай, когда... Не знаю, есть ли на случай у нас время.
Есть время, да, говорите.
Случай. Папа погиб. По-моему, не погиб, инсульт. Мальчик остался 3 лет, и мама. Мама не смогла пережить. Про отца было табу говорить в семье. Ни фотографии, ничего. То есть, в принципе, ребенок вырос без идеи про отца. Вырос, ну, когда мальчик вырос, сейчас ему, слава богу, 30 лет, отношения он строит исключительно гомосексуальные. И, в принципе, отделиться от матери он не может психологически. Значит, что касается... Если работа горе совершена, оплакана и так далее, открыта новым отношениям, память об отце сохранена, это другое состояние, более открытое, более позитивное, которое позволяет дальнейшей реализации и ребенку, и матери. Второй момент, когда разведены родители. Собственно говоря, здесь важен момент, как поведет себя в этом случае мать. Потому что развод нужно преодолеть еще эмоциональную зависимость, а не только физически разъехаться. Если она преодолена, пережит конфликт, она готова новым отношениям, при этом она позволяет отцу поддерживать отношения с ребенком, и у ребенка формируется позитивный образ отца, что вот это у нее не получились отношения, но отец у ребенка есть, это тоже позитивный выход из состояния. И, собственно говоря, как бы она дает такой паспорт в отношения будущей обоим.
Ну да, эмоционально незавершенный развод, там своя специфика, была отдельная программа «Личное дело» по этому поводу.
Я думаю, там, в общем-то, можно представить все те трудности, которые переживают оба, и ребенок, и мать, в состоянии эмоциональной незавершенности. И что касается, когда ребенок вообще без отца. Ну, тут случаи какие могут быть? Начиная там от изнасилования до... И когда женщина решает оставить ребенка, до вот когда папа бросил, потому что как-то не был готов к
отцовству, да. Как минимум, не говоря уже о семейной жизни.
Ну да. А здесь совершенно другое, потому что здесь может быть несколько вариантов. Из моей практики могу сказать, очень часто оставляют ребенка изначально психологически травмированные женщины, которые хотят вот этим ребенком как-то... Это единственное, кому они могут доверять. Социуму они перестают доверять.
Спасибо, Ольга. Мы продолжим перечень вот того, о чем вы сейчас говорили, сразу после краткой сводки новостей, вернувшись в программу «Личное дело». А в программе «Время гостей» в 19 часов в гостях у Данила Гриперовича руководитель организации пострадавших в теракте на Дубровке «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Повторяться эта программа будет в субботу в 4 часа утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко об основных событиях. Белоруссия перечислила российской компании «Газпром» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. Как сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, на погашение всей задолженности 456 миллионов долларов белорусской стороне предоставлена неделя. Все это время газ будет поставляться Минску в полном объеме. В дагестанском городе Буйнакск убит заместитель начальника районного отделения внутренних дел Абдул-Умажит Расулов. В Махачкале во время милицейской спецоперации убит подозреваемый в терроризме. Еще трое задержаны. В Вологде в ночь на пятницу сгорело помещение редакции еженедельника «Газета 35». Пострадавших нет. Главный редактор издания уверен, что это сделано из мести, поскольку в газете часто публиковались критические материалы о чиновниках. В Свердловской области спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. Сегодня вертолетом МЧС девочки доставлены в город Ивдель. В американском городе Миннеаполис приостановлена спасательная операция на месте обрушения моста через реку Миссисипи. Водолазы планируют вновь спуститься под воду с наступлением светлого времени суток. В Афганистане официально объявлено о подготовке встречи представителя руководства Южной Кореи с талибами для переговоров об освобождении южнокорейских заложников. На юге Азии по меньшей мере 178 человек погибли и 19 миллионов вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. На западном берегу Иордана в городе Наблус в ходе израильского рейда убит боевик исламского джихада. Еще один активист той же группировки арестован. В Краснодаре в мировом суде Прикубанского округа проходят очередные слушания по делу Сони Кулевец, которая из-за ошибки врачей лишилась руки.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Каждой женщине, конечно же, хочется встретить единственного и неповторимого, создать с ним семью и родить детей. Но случается так, что время поджимает, а тот самый единственный все не встречается. Или наоборот, он уже встретился, но семьи с ним не получается по разным причинам. И тогда женщине приходится делать выбор – выходить за нелюбимого, оставаться одной или рожать ребенка и становиться одинокой мамой. Почему женщина решается на то или иное? И как ей живется, той, что рожает без мужа и воспитывает сына или дочь сама? Об этом продолжает разговор кандидат наук, профессор Института практической психологии и психоанализа Александр Черников и директор психологического центра пространства Ольга Широкова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И прежде чем Ольге передать микрофон, чтобы она закончила свою мысль, мы примем звонок из Петербурга. Нил с нами на связи. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы... Извините, я немного как бы внесу, ну, может, спорность в этом вопросе. Дело все в том, что когда решаются любые проблемы, то есть много составляющих. И чтобы решить проблему, надо все составляющие иметь в виду. Дело все в том, что одинокие матеря и их личная жизнь, ну, по теме, которую вы затронули, она, собственно, только краем касается самого главного вопроса в этой проблеме. О отрицательном отношении, одиночности вообще самой матери. Но здесь не о матери речь идет, а о ребенке. Вот одинокость, значит, воспитание детей, она проблематична в том отношении, что как бы рождает ребенка с одним глазом, умышленно. И когда, значит, есть какой-то вопрос о значимости детей, надо, чтобы этот вопрос всегда был, ну, как бы во главе угла. Дело все в том, что ребенок по своей сути, он еще до рождения в природе должен быть обеспечен двумя сторонами, и материнской, и, значит, отцовской. Тогда, когда вот современная психология, она в этом отношении, я могу сказать, что совершенно не обращает на это внимания.
Спасибо, Нил. Я вас на этом месте прерву, потому что очень длинно, мы не можем позволить так долго выслушивать слушателей, да? Значит, меня насторожило в том, что вы сейчас говорили категорическое «умышленно рожает», не всегда умышленно, мы говорили об этом в начале программы, бывает по-разному. И, во-вторых, вот какая мысль меня сейчас посетила. Второй раз я делаю эфир на эту тему, и второй раз в мужских звонках, которые звучат, я слышу вот такое вот резкое категорическое неприятие вообще вот понятия матери-одиночек и такой модели семьи. Один из моих предыдущих гостей предположил, что мужчины внутренне, может быть, на подсознательном уровне озабочены тем, что скоро женщины вообще без них будут обходиться. Вот когда этот вопрос решается вот так матери, особенно умышленно, как сказал сейчас наш слушатель, то это вызывает резкий протест. Теперь я хотела бы от кого-то из вас услышать короткий комментарий, и мы пойдем дальше обсуждать тему. Ольга, Александр, кто готов? Александр.
Ну, а что именно комментировать? То есть, вот, ну, а какой, в чем вопрос?
Стоит ли... Не услышали вы вопрос
да,
в звонке, слушатели, Ольга.
Скорее мнение, чем вопрос.
Ну, вот здесь пример, по-моему, осуждения как раз. То есть, наш слушатель озвучил эту как раз крайнюю точку зрения, такого осуждения, а не учета всех остальных психологических составляющих, почему?
Ну да, ну и в общем-то, его пафос его речи был направлен на то, что не стоит говорить о матери, о ее одиночестве. Давайте поговорим о детях, о таких, да? Вот дети гораздо важнее. Давайте поговорим о детях, я с этим соглашусь. И в связи с этим у меня к вам такой вопрос. На ваш взгляд, станет ли ребенок одинокой матери в последующем воспроизводить ту же модель неполной семьи? Унаследует ли непременно дочь, если родилась дочь? Страхи, неверие мужчинам, привычку быть ломовой лошадью, рассчитывать только на себя, которую она видит в исполнении своей собственной мамы. Александр,
да, я думаю, что нет такой абсолютной предопределенности. То есть, конечно, там проблемы достаточно много существуют в ситуации, когда неполная семья. Но, в общем-то, абсолютной предопределенности нет. Потому что, например, исследование, опять-таки, показывает, что счастливых браков показывает, что огромное количество, процентов 40-50 счастливых семей, которые считаются счастливыми семьями, они воспитывались несчастливых родителей. Одиноких родителей, несчастливых родителей. То есть абсолютной, так сказать, такой детерминированности нет. Конечно, люди, вот, вышедшие из неполных семей, они, ну, чаще разводятся в своих собственных семьях, но этот процент, опять-таки, не катастрофичен, там, ну, не на порядке, да, то есть это не в разы. То есть он возрастает, но это, не, так сказать, не является абсолютной гарантией разводов в своей собственной семье. Вот, поэтому нет такой абсолютной детерминированности. Очень много зависит от ресурсов конкретного человека.
Спасибо, Александр. Ольга, а вот сын, родившийся у одинокой мамы, не согнется ли он в будущем под таким вот огромным грузом моральной ответственности быть единственным мужчиной мамы вот, до преклонных лет?
Вы знаете, тут я бы даже не делила на сына и дочь, потому что проблем у такого ребенка достаточно много. И все зависит от того, опять же, как ведет себя мать. Если она использует ребенка, если на него возлагаются какие-то надежды, реализация ее каких-то несбыточных надежд, достаточно сложно найти свой путь, свою дорогу любому. Мальчику сложно, еще усиливается сложность в плане того, что должен быть все-таки образец мужского поведения для мужской какой-то идентификации самого ребенка.
Ну, как правило, психологи советуют искать, если не внутри семьи, то есть если это не дедушка, там, дядя родной и так далее, то где-то из ближайшего окружения, то есть тренера, наставника, да. Учителя.
Да, и обязательно, чтобы были отношения, хорошие такие отношения, заботы, ну, какая-то модель такого отцов, псевдоотцовства, чтобы была у ребенка.
Ну, вот вы сейчас сказали, Ольга, если мама использует ребенка, но ведь зачастую матери это делают неосознанно.
Безусловно.
Это на самом деле происходит, но попробуй ты такой маме скажи, что она именно это делает. Она будет спиной у рта возражать?
Безусловно. И про бессознательное использование ребенка вот еще такой момент по поводу причин, почему рожают. Иногда рожают, и это касается, наверное, вот как раз более молодых мам, иногда рожают, чтобы отделиться от своей матери, доказать, что свое тело принадлежит ей. Женщине, что она имеет право на сексуальные отношения, на распоряжение собственного тела, и она может стать матерью. И тем самым подтверждая вот эту сепарацию от матери. Но в дальнейшем, не справляясь с ролью матери, или же замыкаясь в этих отношениях, безусловно, конфликты начинают порождаться и проигрываются уже с собственным ребенком.
Спасибо, Ольга. Звонки принимаем. Снова Петербург у нас на линии. Елена, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот я хотела согласиться с вашим гостем, который сказал, что не обязательно, что у одиноких матерей будут несчастливые дети в браке. Вот у меня сын, я его одна воспитывала, вот, хотя я и пыталась выйти замуж, но вот у меня не получилось.
А у него все складывается, да?
А
у него все складывается сейчас, да?
У него все складывается, да. Вот он сейчас аспирантуру заканчивается, женат он уже 2 года, хорошо, они живут дружно с женой. Вот. А его друг, тоже он в аспирантуре учится, они давно дружат, он из семьи разведенных родителей. Это я вот к той женщине, которая звонила и говорила, что любым способом нужно оформить брак, и тогда у детей будет все хорошо. Вот. Ну вот они оформили брак, развелись, и ребенок видел, как живут родители, отец с матерью, там все время были ссоры. Вот. И у него личная, он тоже в аспирантуре, тоже вроде так успешный, но в личной жизни он не успешен. Вот. Мальчик.
Ну да, действительно, жесткой предопределенности нет. Прав был Александр Черников, который говорил об этом. Я очень рада, Елена, за вашего сына, и желаю вам, чтобы у вас тоже все сложилось. Думаю, что не поздно, и всего вам самого доброго. Еще звонок принимаем. Москва, Иван, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я могу поделиться. Дело в том, что я послевоенный ребенок, вот, и я вот один из тех несчастных детей, у которого, ну, отец вернулся с войны, но рано скончался. То есть мать растила меня одна. Так вот, детские воспоминания. Я прекрасно помню, в то время дети росли и жили в основном во дворе, куча детей, у них большинства отцов нет, послевоенное время. Вот. Ну и начинаем там спорить, вот там кто прав. А мне мама сказала вот это, ну здорово. А другой говорит, а вот мне папа сказал вот это. Все, все молчат. Авторитет отца всегда выше. И я до сих пор, хотя уже, сами понимаете, далеко не молодой, ощущаю недостаток отцовского влияния в действии. Оно крайне необходимо ребенку. Ребенку естественным образом необходима полноценная семья. И неважно, зарегистрирована или не регистрирована, должна быть полноценная семья с нормальными отношениями. Совершенно не согласен, что тело принадлежит тело женщины принадлежит женщине. Женщина должна ощущать себя, если не состоявшейся, то будущей матерью и жить в первую очередь ради ребенка. Спасибо.
Спасибо вам, Иван. Но то, о чем говорила Ольга Широкова, это скорее такой юношеский, наверное, не подростковый, уже подростковый возраст, подойди к этому моменту, такой юношеский протест очередной и юношеская попытка завоевать некую самостоятельность. Ольга, ты не утверждала, что это так и есть на самом деле. Вот на одном из форумов молодежь обсуждает матерей-одиночек в интернете и нашла письмо девушки 18 лет. Она пишет: «Так хочется маленького своего, чтобы никогда не предал, чтобы я была ему нужна-нужна, что я готова закрыть глаза на косые взгляды соседей, разругаться в пух и прах с родителями, только бы он был у меня, и чем быстрее, тем лучше». Ну вот я так примерно представляю, если эта девушка 18 лет действительно пойдет и осуществит свою задачу, то к 22-23 она вполне может понять, что она и физически, и морально, и материально не в состоянии этого ребенка поднимать. Вообще, что это была большая глупость. Ольга, прошу, вы слушателю ответьте, пожалуйста, поскольку ссылка была на вас. По поводу того, кому принадлежит тело женщины.
Ну, я так поняла, там уже ракурс рассматривается отношения между мужчинами и женщинами. А здесь речь идет про отделение от родителей и, в первую очередь, от матери. Потому что ребенок изначально чувствует себя принадлежащим матери. И весь подростковый бунт и там дальнейшие попытки самостоятельности, это, конечно, попытка отделиться от родителей, в первую очередь, от матери.
Спасибо, Ольга. С мобильного телефона звонок принимаем, поэтому вне очереди принимаем его. Марианна из Подмосковья. Добрый день.
Добрый день. А вот как вы смотрите на то, что вот сейчас вот я вот замечаю среди своих знакомых, у которых есть взрослые дочери, вот многие родители говорят многим, рожай, только рожай, мы вырастим твоего ребенка. И причем это довольно-таки распространенно. И знаете, эти случаи у меня у самой взрослые дети. Но еще я что хочу сказать. Вот у нас государство какое-то вот это странное, это идет уже очень давно. В школах именно очень плохо относятся к детям без отцов, учителя. И прямо это просматривается тенденция. Вот у моих детей в школе учился мальчик, мама его одного, очень хороший мальчик, милый. Он, кстати, играл в кино «Маленький принц». И вот я наблюдала, как вот к нему относятся учителя. Прям, ну, просто они его ненавидели. По-моему, даже у него судьба не очень хорошо сложилось. Мне было так очень неприятно. Вот как все это прокомментировать? Можно ли хотя бы в школах навести элементарный порядок?
Мариан, спасибо. Два вопроса уже задали. Александр, прошу.
Я на первый, скорее, сейчас отвечу. Постараюсь ответить. Но есть очень важная задача, которую все переживаем мы, когда отделяемся от своих родителей. И такая задача сепарации, она такая фундаментальная и крайне важна для того, чтобы мы могли, так сказать, жить самостоятельно, независимо и так далее. Нам нужно очень важно отделиться экономически и эмоционально, прежде всего, от своей родительской семьи. Многие семьи испытывают колоссальные трудности вот в такой сепарационной задаче. И одна из, так сказать, способов отделяться, не отделяясь, это то, что вот говорила Ольга, как мне кажется, это родить ребенка. И таким образом у бабушки и дедушки есть, так сказать, ну, внук, и женщина получает некую такую псевдосвободу. Она может строить карьеру, она может, так сказать, заниматься своими делами, устраивать личную жизнь, а ребенок остается у бабушки и дедушки, и тогда как бы семья получает такую псевдосепарацию. Ну, или, так сказать, вот действительно там родить ребенка и уйти там в какой-то быстрый брак, как способ отделиться от родителей. Действительно, часто это, ну, таким, ну, тоже псевдорешением является.
Александр, ну, мне кажется, что еще вот когда родители переживают кризис ухода из семьи выросшего ребенка, вот этот кризис опустевшего гнезда, то желание получить внука или внучку, это может быть еще и желанием заполнить собственный вакуум, который образовался в жизни после выросшего ребенка, отделившегося и начавшего жить собственной жизнью.
Вот это и есть задача сепарации. Действительно, так сказать, со всех сторон, когда молодой человек находит свое место в жизни, а родители как-то справляются с этим пустым гнездом. Конечно, здорово, когда есть внуки, есть возможности реализации через внуки, но это, так сказать, они не должны быть абсолютным смыслом жизни для стариков.
Спасибо. Александр и Ольга, несколько слов по поводу отношения в школах к детям из неполных семей. На ваш взгляд, здесь есть такая закономерность? Может быть, это просто элементарное ощущение, что папа не придет и не вступится за этого ребенка, поэтому на него можно больше, как говорят подростки, накатить, наехать?
Вы знаете, просто из личного опыта. Повела ребенка в детский сад, вот только-то пошли. Первый вопрос, который мне задала заведующая, надеюсь, вы не одинокая мама, а то нам таких не надо.
Ну, на ваш взгляд, чем это обусловлено? Не сможете сдавать взносы необходимые, которые будут требовать?
Думаю, здесь целый такой спектр. Первый, да. Второе, такой матери невозможно что-то требовать. Третье, ребенок, в принципе, себя чувствует более уязвимым, если мы говорим о школьнике. Ну, думаю, в детском саду это тоже уже начинает ощущаться. И такой ребенок, сложно к нему относиться, он вызывает очень амбивалентные чувства. И такая мама вызывает амбивалентные чувства. Никто не хочет с ними сталкиваться. Проще, когда вот все в порядке. Можно тогда свалить. А тут, понимаете, как-то есть такое, как мусорная корзина. Вот она одиночка, поэтому все проблемы. И чего с нее требовать?
И поэтому ребенок у нее не такой.
Да. И отношение, соответственно, такое, что мы ничего не можем сделать, она ничего не может сделать. Никому такой ребеночек не нравится.
Спасибо, Ольга. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О матерях-одиночках в программе «Личное дело» сегодня говорят психотерапевты Ольга Широкова и Александр Черников. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок из Москвы принимаем. Ольга, добрый день.
Здравствуйте. Я отношусь к теме.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Крыши над головой, а более или менее прилично зарабатывают, и если при этом есть еще любовник постоянный, то они просто не хотят брать на себя лишние обязанности и заботы. Я не к тому, что это ваш случай, мне интересен ваш комментарий. Вот согласитесь вы с таким утверждением, что многие женщины сознательно просто не выходят замуж, а детей рожают при этом?
Да, это есть, конечно. Что касается меня, то да, у меня и крыша над головой, все продумано, и в денежном отношении было. И кроме того, я жила с мамой, с ее мужем и со своим дедушкой. То есть два мужчины еще было.
И с их стороны была помощь, очевидно, да?
Я работала на скорой сутки через двое, через трое, так что я, в общем, в основном все время была с ребенком.
Угу. Спасибо вам за звонок, Ольга. Ну вот бывают и такие случаи. Я не услышала ни тени вообще, ни попытки пожаловаться у этой женщины, ни какой-то грусти, ни сожаления, ничего. А вот еще одна из таких позиции специалистов, которую мне хотелось бы сейчас здесь в студии обсудить, касается того, что не стоит рожать женщине одинокой ребенка, той женщине, у которой нет ни друзей, ни карьеры, ни каких-то своих собственных увлечений. То есть считается, что в этом случае все свое одиночество и весь груз своих собственных психологических проблем она перевесит на родившегося ребенка. Александр, ваш взгляд.
Ну, понимаете, это решение принимает конкретно каждый человек в своей ситуации, поэтому, так сказать...
Мне интересен здесь в данном случае взгляд специалиста,
стоит, не психолога. Стоит, это все равно нельзя определить из снаружи. Это всегда, так сказать, выбор конкретного человека. Стоит ему принимать такое решение или нет? Со стороны может казаться, что нет никаких ресурсов, а человек видит перед собой ресурсы. Понятно, что если, так сказать, мама сфокусирована только на ребенке, и, так сказать, у нее нету ни других близких отношений, ни родственных связей, ни карьеры, ни работы, действительно, тогда вот эти вот симбиотические отношения, они действительно, ну, препятствуют развитию ребенка. Да, но это мы берем какой-то самый такой, ну, дисфункциональный случай. Как правило, жизнь сложнее, и, так сказать, нельзя со стороны решать, принимать это решение или нет.
Спасибо, Александр. Ольга, я думаю, что в этом мнении специалистов звучало предостережение для многих женщин о том, что если вы надеетесь свои проблемы решить за счет ребеночка, которого
ну,
вы...
Ну, вот здесь я еще хотел добавить, просто да, если пожалуйста. Здесь что, вот если мы берем такой крайний случай, тогда ребенок становится родителем этой мамы. То есть мама рожает ребенка для того, чтобы этот ребенок стал ее как бы родителем.
Но это утешением. Же не скоро произойдет в любом случае.
Ну, родителем в эмоциональном плане. Понятно, что психологическим родителем. То есть как бы за ее психологическое благополучие должен отвечать ребенок. Тогда вот такая инверсия ролей, конечно, приводит к большим трудностям психологической адаптации этого ребенка, отделения. Это правда.
Спасибо, звонок принимаем. Александр из Москвы с нами на связи. Добрый день.
Уважаемая дама, здравствуйте. Можно ли добавить еще вот немножко смальты в эту мозаику?
Немножко можно.
Да, очень коротко. Вы знаете, все-таки вот этот этап, то, что сейчас происходит, изменение ролей женщины и мужчины в семье, когда вот старая роль такого самца, такого добытчика, такого сила, знаете, и приниженная роль женщины, она исчезает. И женщины показывают свою самостоятельность, то, что у них тоже личность, и то, что они имеют все такие же права на жизнь, на то, что все возможности дают жизни и с работой, и с общением, и социальную роль, так сказать, другую. И вот они доказывают, что они могут самостоятельно и воспитывать детей, и мужчинам придется перестраиваться в этой роли и уже строить отношения не как сильной стороны, а как равного партнера в отношениях, где отношения между личностями стоят выше там всяких национальных, социальных и, более того, женских и мужских таких уже ролей. То есть гендерные отношения, как бы сказать, уходят в другую часть отношений в семье. И вот просто у меня есть такой опыт наблюдения за семьями американскими и, естественно, вот нашими в России. Вот у них уже эти роли перестроились. Там взаимное уважение именно к личности и к его праву получать от жизни, как бы сказать, удовольствие от карьеры и от встреч и других ролей. Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Александр. Вы знаете, наверное, все правильно то, что вы сейчас сказали. Я просто вас слушала и вспоминала, что в прошлом моем эфире, посвященном матерям-одиночкам, у меня участвовала на телефонной связи с нами была из одного из российских городов как раз мать-одиночка, воспитывающая ребенка. И вот в ответ на один из звонков она перебила звонившего и сказала, что да, все возможно, мы не погибаем, мы в состоянии детей вырастить, но не верьте никому, кто скажет, что это легко. Это вот мой комментарий к тому, что вы сейчас говорили. Ольга, у вас какие эмоции звонок вызвал?
Здесь, мне кажется, очень хороший прозвучало вот такой акцент про поводу партнерских отношений. Безусловно, возможность построить партнерские отношения – это как раз залог хорошей семьи, которая может дать хороший климат. Единственное, что я хотела вернуться вот к самому последнему вопросу и сказать, что когда мать рожает ребенка вот в такой социальном вакууме, это очень большой риск инцестуозных отношений. И это, в общем-то, отношения, которые, ну, патологические.
Ну и риторический вопрос абсолютно задам в эфире, уже не успеваем мы на него даже ответ, ну, собственно, нет ответа на этот вопрос. Вот почему все-таки государство, при всей его любви поговорить о рождаемости, о подъеме рождаемости в стране, о прекрасном детстве, такие копейки платит матерям-одиночкам, что не хватает их даже на неделю на памперсы. То есть отцы устраняются, но они хоть в красивых слов не говорят. Вопрос абсолютно риторический, тем не менее, Олег, на ваш взгляд, почему так происходит из года в год и из десятилетия в десятилетие?
Ну, вопрос действительно риторический. Это вопрос государства.
Ольга, а государство занимает отцовскую позицию.
Ну, хуже получается. Ну, красивых слов-то говорится много, ну, а вот отцы, они, многие исчезают.
Сбежавшие отцы.
Ну, вот одна из версий развития фашизма в Германии состояла в том, что ну, в 30-е там, годы было такое крайне негативное отношение к отцам, крайне, так сказать, в немецком обществе крайне дискредитивная роль отца. И одна из, так сказать, объяснений, почему Гитлер так быстро приобрел популярность, это вот, так сказать, то, что он собрал на себя все проекции отцовской фигуры.
Спасибо. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Ровно 10 лет назад в России только 13% детей рождалось у одиноких мам. С каждым годом их становится все больше и больше. В любом случае, прекрасно, что дети рождаются. Только не торопитесь ни осуждать этих женщин, ни делать поспешные выводы о том, каково им живется один на один со своими проблемами. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психотерапевтов Ольгу Широкову и Александра Черникова. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Его ведущая Марина Тимашева подготовила материалы о британском театре «Чикбайджаул» в Москве, о книге «Восточная Европа после Версаля», об актере и режиссере Алексее Левинском к его 60-летию и многое другое. Это будет интересный час, не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.